Дальний свет.
Часов 7 минут в Перми. Добрый день, дорогие друзья. Начинается линейка дневных прямых эфиров на Эхе. Меня зовут Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Как всегда, по средам в час программа «Дальний свет». Сегодня обсуждаем серьезную тему, которая, как мне кажется, коснется всех тех, кто потенциально заинтересован в получении водительского удостоверения. Не прав, а водительского удостоверения. Сначала позволю себе представить гостей, а потом немножко два слова о том, о чем мы сегодня поговорим. Андрей Викторович Тарасов, автоэксперт, наш традиционный эксперт, и не только присутствуя в этой студии, но и по телефону, знаю, мы периодически с вами связываемся, какие-то ключевые моменты проговариваем. Ну и Наталья Николаевна Руденко, директор автошколы «Ева». Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
О чем мы сегодня будем говорить? Как вы знаете, в этом году вступили, 12 августа нынешнего года, вступили в силу новые правила подготовки водителей. При том, что сами по себе правила достаточно жесткие, они предписывают всем автошколам оборудовать учебные площадки размером более чем в 2000 квадратных метров. Сегодня есть проблема. Инструкторы, руководители школ говорят о том, что это может привести к массовому закрытию учебных заведений подобного профиля, что неизбежно скажется на качестве подготовки, на ценах, ну и всех сопутствующих составляющих. Так ли это? Вот я видел, вы переглянулись из-за цифры в 2000. Я нашел несколько цифр, в том числе вот на портале «Коммерсанта», который освещал эту историю в Москве и Московской области, указывались разные цифры.
0,24
гектара.
Это 240
квадратных метров.
Квадратных метров.
Ну, не 2000.
Нет. Ну, и уточним, что не новые правила вступили в силу, а новая программа. Угу. Или даже новые программы. Потому что категорий много. Вот новые программы вступили в силу 12 августа.
Именно с этими правилами связывает появление новых.
Да, да, и вот в этих программах как мопеды. Раз есть требования о таких площадках, которых сейчас, конечно, нет, и требования к оборудованию таких площадок. Ну, нет, может быть, неправильно сказать, есть у некоторых школ, которые раньше были государственными и затем уже приватизировали эти участки. А у большинства школ, конечно, это главная проблема на сегодня – получить, приобрести, оборудовать и представить для того, чтобы получить добро на дальнейшую работу, так как сейчас требуется даже школам, которые имеют лицензию, получить заключение ГИБДД о соответствии материальной базы современным требованиям.
Вот ГИБДД говорит о том, что у всех этих изменений цель благая – повысить качество подготовки водителей, ибо статистика аварийности в первый год управления автомобилем плачевная. Вы с этим согласны?
Ну, безусловно, сейчас я занимаюсь дообучением.
Андрей Тарасов.
Угу. Занимаюсь дообучением после автошколы. То есть люди, как бы заканчивая автошколу, переходят в следующий там, класс, в следующий период обучения. И, конечно, видно и по статистике ГИБДД, и по тому, что мы видим на улицах, эти меры надо понимать. Но вот получилась такая ситуация парадоксальная, потому что автошколы – это не коммерческие организации. Хотя у них, конечно, есть там, какой-то свой доход, у них нет таких текучих средств для этого оборудования.
Это субъекты, ну, никак даже не среднего бизнеса.
Да. Нет, конечно. Прибыли нет, которые есть доход определенный, который мы обязаны пускать на развитие автошколы. Но он не сопоставим с теми суммами, которые необходимы для, например, даже для того, чтобы взять в аренду и оборудовать такую площадку каждой школе в отдельности. Это с одной стороны. С другой стороны, если посчитать, что у нас сегодня более 60, ну, иметь в виду, что у нас более 60 автошкол, и умножить на 0,24 гектара, какие земельные просторы необходимы для автошкол. Это нереально в условиях большого города.
А новые правила гласят непреложно? Две или три автошколы не могут пользоваться
одним участком? Нет, могут. Была пресс-конференция вот в Москве, ассоциация автошкол, и значит, другие участники, там были представители властных структур, они как раз и обращали внимание автошкол, что, пожалуйста, берите на совместное пользование эти участки. Но у нас взять участок земли вообще в аренду для автошколы очень сложно. Я вот с этим сталкивалась, пыталась взять 500 метров квадратных в Орджоникидзевском районе и попала в замкнутый круг. администрация Орджоникидзевского района сказала, что она этим вопросом не ведает, этими вопросами, я обратилась в департамент земельных отношений, и они, отказав мне, сослались на несогласие дать этот участок именно Орджоникидзевского района. То есть круг замкнулся, и причем я дважды обращалась.
А почему в администрацию ходили нельзя на коммерческом рынке аренды земель?
Мы также имеем, да, конечно, это тоже один из путей. Мы обращались вот по поводу площадки на Бахаревке, обращались. И, кстати, у нас и были договорные такие отношения с ПИКАМой. Они нам давали возможность там заниматься, потому что там просторы необъятные, и можно воспользоваться небольшим участком этих просторов. Но затем изменилась ситуация, и нам отказали.
Я могу пояснить. Пожалуйста. Мы в июле встречались с Коницыным, тогда руководителем ПИКАМы. Это была, опять-таки, ситуация достаточно такая странная, потому что я, говорит, как пиомяк, вас понимаю, готов вам предоставить, но изменились полномочия нашего филиала здесь. Все понимают, все решения принимают в Москве. И была такая даже сказана фраза, что вот если бы вы обратились через там, губернатор или через правительство края, тогда возможно. Это, в принципе, и было поводом для того письма, которое мы Наталья Николаевна написали, отправили в приемную правительство края.
Давайте об этом чуть позже, вот именно о правительстве края. Сейчас мне все-таки хотелось бы понять ситуацию в целом, не применяя ее, не проецируя ее на Пермский край. Об этих изменениях, о тех положениях, которые будут в них содержаться, и именно вот изменения 12 августа, вы когда узнали? Ведь не 12 августа, ведь почву можно было готовить под это загодя.
Ну, обсуждение было, конечно,
проекты. Мнения автошкол учитывались? Но какие-то проекты, программы?
Естественно, учитывались, но вот этой цифры не звучало, 0,24 гектара.
То есть это стало для вас удивлением, для всех стало удивлением после опубликования?
Да, конечно. То есть вот эта цифра уже была конкретно обозначена в новых программах. И поэтому и время нужно, но сейчас, в общем-то, время есть еще. Это не значит, что прямо вот завтра нам нужны эти 0,24 гектара. Этот вот, насколько я понимаю, переходный период, он будет длиться еще и до 1 января 2016 года. Надо получить вот это заключение. Но оно ясно, что не делается даже в течение месяца, надо заранее все это делать.
Ну, 16-го, если года, то у вас больше года получается.
Больше года, да. Но проблема-то серьезная. Вот в первую очередь вот в площадках. Есть и другие, конечно, проблемы в связи с новой программой. Вот вы спросили, дадут ли возможность новой программы перейти на новый качественный уровень? Безусловно. Это хорошие программы. Безусловно, мы перейдем на новый качественный уровень, но без помощи муниципалитетов, государственной помощи, вот в частности, вот в решении этой проблемы площадок учебных нам просто не справиться. Не справится.
А каким-то образом взаимодействия прописывались между муниципалитетами, государственными органами, той же ГИБДД и содержателями автошкол в этих самых правилах? Там есть рекомендации по решению проблем, которые возникли после 12 августа?
Нет, ну в программах, конечно, этих рекомендаций нет, но вот и пресс-конференции состоялись, и, значит, недавно вот 17 числа состоялась видеоконференция. Управление ГИБДД проводило эту видеоконференцию, и вот там давались конкретные рекомендации.
Что советуют?
Работать, готовиться, заниматься этими всеми вопросами, писать заявление в ГИБДД с той целью, чтобы пришла комиссия и проверила, и дала вот это заключение о соответствии. Ну и только это даст нам возможность дальше работать. Если мы этого не сделаем, значит, нам придется
уйти. Вот мы и ходим, вот к вам пришли, да. Мы стараемся эту проблему, как бы она решалась, потому что, в принципе, насколько вот я понимаю, проблема автошкол в городе системно, на мой взгляд, они не решаются. То есть, как живут они, так и живут. То есть там какая-то вот у них деятельность. Никто на это сильное внимание не обращал. И вот сейчас, как бы, да, новые требования, новые, значит, ужесточение этих требований, проблемы безопасности встают в полный рост, тогда к этому, видимо, начинает обращаться уже системно. И вот наша попытка этого письма и нашей встречи здесь – это как раз тот путь. Говорить не просто прийти в ГИБДД, дайте нам заключение, а эту проблему поднимать на уровне города, я думаю, даже края, потому что такие же проблемы могут быть в Березняках, в Кунгуе, там где-то еще.
Так проблемы какие? Вот сейчас я услышал одну проблему – отсутствие возможности реально… Отсутствие.
Это большая
проблема. Получить участок. А кроме этого...
Кроме этого, вот, очень важная проблема – это проблема кадров для автошкол. поднимаем мы эту проблему не первый раз.
И как вы предлагаете,
я даже о ней говорю.
Как вы предлагаете государству
решать? Нужен какой-то центр подготовки, переподготовки инструкторов, преподавателей, потому что их где-то не готовят, получают инструкторы удостоверения, есть школы, которые имеют право это делать. Но все прекрасно знают, что очень формально это делается. И поэтому только вот в практике эти навыки инструкторы совершенствуют, не всегда знают какие-то новинки, интересные подходы, методику, а работа преподавательская, большинство инструкторов не имеют профессиональной подготовки преподавателей. Угу. И поэтому как они раньше учили, делай как я, так и продолжают это делать. А требования изменились. Вот сейчас наверняка слушатели знают, как трудно сдать экзамен. И далеко не каждый с первого раза сдает. И ходит, и очень много раз, чтобы получить...
Но ведь наша задача всех автолюбителей и пешеходов получить грамотного водителя.
Да,
и трудность
здесь
это показатель качественной подготовки.
Есть еще один нюанс. Сейчас изменились требования к экзаменатам. То есть сейчас есть определенные уже в ГИБДД, есть специальный отбор тех, кто будет экзамены принимать. То есть в этом направлении шаги двигаются. И инструктор, как получается, пока еще не охваченный. То есть никто ведь не экзамен не принимает. То есть нет требований к инструктору, как к некому такому, к такой профессиональной деятельности, которая соответствовала бы нынешнему времени. Потому что сейчас идет речь о психологии в преподавании, в автошколе и прочее. И пока есть требования к автошколам, безусловно, есть требования к экзаменаторам ГИБДД, это очень позитивный момент. Но пока еще этот момент с инструкторами так серьезно не охвачен. То есть все пока еще по старинке идет.
Ну, я немножко не соглашусь, потому что они есть требования. Требуется, например, один раз в 5 лет проходить переподготовку. Но вопрос, где ее проходить?
И кто будет экзаменаторами?
Да. Где ее проходить? В Москву не наездишься. Здесь у нас в городе нет. Мы бы с удовольствием, я бы, например, с удовольствием отправила своих инструкторов, своих преподавателей, с огромным удовольствием, чтобы они получили новые знания, чтобы потом применять и действительно соответствовать новым требованиям. Но, увы, это сделать
невозможно. Прервемся на короткую рекламу.
Дальний свет.
Продолжаем программу. Говорим об автошколах сегодня и о новых правилах, которые вступили в силу 12 августа. Обозначили мы уже некоторые проблемы, с которыми столкнулись автошколы, в первую очередь, с введением новых образовательных стандартов в этой отрасли. Ну, так вот, широко назовем. Знаю, и вы уже говорили сегодня о том, что подготовили письмо на имя руководства края, на имя Геннадия Тушнолобова. Да, премьер-министра. Это письмо просьба или письмо-предложение?
Ну, это письмо, наверное, просьба о помощи, потому что в данной конкретной ситуации без участия нашей власти эти требования могут быть не выполнены. И тогда формально, там, сейчас ли, через полгода, через год ли, вот, автошколы могут быть закрыты, если подойти к этому строго по закону. И тогда у нас возникает ситуация и с проблемой с безопасностью, потому что не будет того объема обучения, качества обучения.
А может быть, лучше меньше да лучше?
Это да, но вопрос, сколько меньше, вот, и как это будет определяться, вот это меньше. Вот, потом проблема будет с рабочими местами. Куда денутся инструктора и преподаватели, даже, быть может, не самое там лучшее, но это люди,
которые... Сколько сегодня у нас автошкол в Пермском крае? В Перми, хорошо, не в Пермском крае.
Где-то порядка 70.
В каждой из них работает больше десятка инструкторов.
Да, конечно.
То есть вот, 700 человек.
700 человек могут остаться без работы.
Да. Ну, это письмо я еще добавлю, это еще желание привлечь внимание к этой проблеме.
Но все равно это ведь просьба. Вы занимаетесь частным бизнесом, это не государственное предприятие. Почему же вы не предлагаете там, как решить эти проблемы? Если мы будем сейчас идти против закона, мы не можем ведь этого сделать, а действовать в рамках этого закона и не просить, а предлагать, Ну, ребята, давайте на уровне края города примем свои внутренние правила подготовки.
Видите, это первое письмо, первый шаг это направление. Mm-hmm. Допустим, мы сейчас можем поглядеть на существующие какие-то пустые земли и сказать, вот мы знаем, что там-то, там-то, там-то есть. Но надо тогда, чтобы это не было, как вот Наталья уже говорила, когда она обращается в одно место, отправляя в другое, потом туда же присылает. То есть надо, чтобы была некая воля власти на то, чтобы чиновники на местах могли эту проблему решать, а не пытаться ее спихнуть.
Да, уйти от этой проблемы, потому что без этого невозможно. Без этой поддержки государственной нам не получить эти метры.
Ну вот я никак не могу уловить этот нюанс. А почему это все-таки государственная проблема? Вот я точно могу сказать, что большинство автолюбителей с определенным стажем к чайникам относятся недоброжелательно. Количество людей, только что вышедших из опарты автошколы и появляющихся на дорогах, это угроза. И не им в первую очередь, а тем участникам дорожного движения, которые там давно. И есть такая дедовщина определенная. Я думаю, что если мы запустим интерактивное голосование, то большинство из наших слушателей-автомобилистов скажут, что они хотели бы, чтобы качество подготовки наших молодых водителей было выше, и пусть их будет меньше на дорогах, но их качество будет соответствовать нормальному количеству. Сегодняшние правила де-факто в конечном итоге приведут к тому, что часть все равно уйдет с рынка, и количество мест, где можно будет подготовиться, а значит цена, а значит продолжительность, а значит очередь, которую придется стоять, тоже увеличится. Так, может быть, это все-таки хорошо? Может быть, сильнейшие объединятся в ассоциацию и удержатся на плаву, а слабейшие, дай бог с ними, естественный отбор?
Да, с бог. И, в принципе, опять же, это первый шаг, потому что очень важна некая ассоциация автошкол, чтобы они могли... Вот здесь подписалось в этом письме, о котором мы уже говорили, 6 автошкол. Вот. А некоторые отказались это подписывать по каким-то своим причинам, возможно, потому что они понимают и хотят светиться, и не хотят выходить из своей тени. Это первый шаг, и, в принципе, конечно, некое объединение автошкол, которое могло быть вот после этих наших передач, этих наших каких-то действий, обращаться уже более серьезно к каким-то требованиям. Потому что есть еще одна проблема, это можно сказать, это проблема конкуренции недобросовестной в автошколах, когда одни слабейшие, как вы говорите, могут жить, потому что у них требования к себе очень низкие, но цена позволяет им выживать, и эти требования к площадкам тоже пока их не волнуют.
Я бы, знаете, еще добавила, почему многие автошколы не захотели присоединиться вот к этому письму, потому что, наверное, есть такое неверие в то, что кто-то может помочь. Вот это с одной стороны. И с другой стороны, действительно, сейчас каждая школа выживает сама. Раньше у нас была ассоциация, и она в определенной степени влияла на работу и помогала в работе, и призывала как раз вот к совести эти недобросовестные автошколы. И как-то все-таки удерживала...
А в чем их недобросовестность?
Недобросовестность в том, что у них главная цель – это получить вот эти доходы, эти деньги любой ценой, но при этом страдает качество.
Выигрывали они за счет большой проходимости.
Они назначают низкие цены, они сулят какие-то баснословные скидки и подарки, не знаю, дают они их или нет, но это привлекает, безусловно, привлекает клиентов, но многие из них потом обращаются в другие автошколы, чтобы доучиться, чтобы все-таки пойти и сдать.
У нас стоимость одного часа сколько стоит?
250 рублей.
Вот. Один час. У нас сейчас 54 часа нужно отъездить. Вот умножьте 250 на 54.
Сейчас 56 уже.
56.
50, было 50.
Вот. И получается сумма, а выставляют некогда автошколы ее ниже. То есть,
ну, еще,
как
еще
они могут?
Есть теория, есть еще технические средства, есть еще работа преподавателя, аренды, налоги и прочее.
Вот, недобросовестные предприятия, по-вашему, укрывают часть людей, которые через них проходят, не платят налоги в полном объеме. Ну, поясните мне вот какую
что-то
ситуацию.
Что-то им дает такую возможность снижать цену? Я не знаю, я не буду утверждать, что они там делают.
Я допускаю, что они могут эти часы не откатывать в полном объеме.
Вот, скорее всего,
одна из проблем – то, что они могут, это мое предположение, могут делать некие документы для ГИБДД не полностью.
А вы можете мне ответить, сколько в процентном соотношении людей, приходящих к вам на обучение, ну вот к вам, например, вообще ничего не знают о правилах дорожного движения и никогда в жизни не сидели за рулем?
Ну, процентов 90, потому что у нас женская автошкола. Хотя сейчас многие школы можно назвать женскими. Бум женского обучения.
Ну, мужчин практически у всех есть.
Ну, какие-то навыки есть.
У большинства.
Да, какие-то навыки есть у даже ну, мужчин, которые приходят.
Я почему спросил, чтобы сразу отсечь ту категорию, которая приходит в автошколу, только потому, что это обязательное условие для получения водительского удостоверения в ГИБДД.
Я не знаю, может, я ошибаюсь.
Я могу сказать, что помимо как бы доступности автомобилей, все больше походит людей на то, что раньше называют там, условно, там, ботаниками. То есть, если раньше пришел в автошколу человек, то так или иначе был с техникой связан, к этому шел осознанно, потому что он с этим так или иначе вырос. Сейчас приходят люди творческих профессий, которым надо просто удобно перемещаться. И они не обязаны там всю жизнь вспомнить, как бы до школы эти правила знать и технику знать. То есть они имеют право, это их полное право, пойти в автошколу, закончить ее, купить автомобиль и ездить. И поэтому число людей, которые не знают многих вещей, приходя в эту школу, их становится, конечно, больше. То есть пациент я не скажу, но я вижу по своим клиентам. Многие люди...
Ну и потом автомобили стали другими. Сейчас не надо их ремонтировать, поднимать капот и копаться
в них. Да, замечательный анекдот по этому поводу, но коротенький. Расскажу его после новостей от наших федеральных коллег. Дорогие наши слушатели, мы вернемся в эту студию через полтора минуты. Хотелось бы... Через 3,5 минуты. Хотелось бы еще отметить, что у нас есть ICQ 404-582-017. Скидывайте, пожалуйста, свои вопросы, если они накопились за время этого эфира.
Дальний свет.
Продолжаем программу «Дальний свет». Приветствую всех тех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, в гостях у нас сегодня Андрей Викторович Тарасов, автоэксперт и руководитель автошколы «Ева» Наталья Николаевна Руденко. Говорим мы о новых образовательных стандартах в сфере подготовки водителей, о тех требованиях, которые предъявляются к автошколам, какой бы юридической формы они не касались, ну и о том, что из себя сегодня этот рынок этих услуг образовательных представляет. Вот на этом мы сосредоточились. Обещал анекдот небольшой рассказать по поводу качества производителя. Точнее, история были о очень дорогой иномарке. Владелец и управляющая девушка ею остановилась на заправке, и у нее машина захлопнулась. И водитель, значит, заправщик предложил ей проволочкой нажать на кнопку открывания двери через небольшое отверстие в окне. Она не смогла закрыть до конца окна. И после того, как этот парень ушел, вернулся, видит, что эта девушка пытается, значит, коснуться этой кнопки изнутри, этой самой проволокой, а несколько водителей рядом, просто держась за животы, хохочут. Говорит, что ж вы хохочете-то? Говорит, вон, смотри, она проволокой пытается открыть эту самую дверь. Всю, парень, заправщик, говорит, так это вообще-то я ей посоветовал. Говорит, так это все нормально. У нее в машине просто подруга сидит закрытая и пытается показать ей, куда ткнуть, чтобы открыть эту дверь. Вот чтобы таких водителей не было, я думаю, что вы, помимо всего прочего, должны будете оказывать целый спектр различных при подготовке водителя целый спектр таких сопутствующих знаний давать. И я знаю, что новые правила 12 августа обязывают вас. Там, допустим, я видел требования некоторые по количеству манекенов для оказания первой помощи. Там на каждую автошколу их должно быть 80. Причем ГИБДД трактует их, что в каждом классе. Или 60 ли. Ну вот я делюсь информацией от наших московских коллег, вот с федерального коммерсанта. Именно такие комментарии давали представители Ассоциации автошкол Московского региона. И ГИБДД Московского региона трактует эти правила, что в каждом классе учебном должно быть 60 манекенов. Они говорят, ну вы что, издеваетесь? Зачем? Их нужно на всю автошколу. Ну вот условно. Вот в таких точках соприкосновения хватает ли вам коммуникации с представителями той же ГИБДД? Ну, Наталья Николаевна, в первую очередь к вам вопрос.
Конечно, хватает, и сейчас радует то, что эта организация повернулась, как и многие другие государственные организации, повернулась лицом к гражданам своим. Сейчас все более лояльно, доступно, я имею в виду даже вот тот же экзамен, который записывается в видеорегистратор, если какие-то есть спорные моменты, их обсуждают, прислушиваются к нашему мнению. Ну, может быть, не хватает какого-то обсуждения наших проблем, вот проблем автошкол и такого более пристального. И, конечно, и ГИБДД может нас поддержать вот в решении тех проблем, которые мы обозначили. возможно, и их голос тоже будет услышан, потому что...
Но каких проблем-то, собственно, про землю?
Ну, вот проблема
вот
с этими же площадками, какая-то поддержка, если будет, мы будем очень рады.
А какую наверняка ГИБДД может повлияет. Оказать поддержку? Дать вам площадку?
Нет, площадку, конечно, они нам не дадут, но обратиться к тому же правительству, чтобы какое-то на уровне правительства было решение, ну, более так пристально к этой проблеме обратиться и поддержать нас, какой-то документ принять, который бы дал нам возможность, не, значит, ну, оградил бы нас от формального решения, я бы так сказала, этого вопроса на уровне там...
Вы сами, видите? Вот у нас в строительстве сегодня есть саморегулирующие организации, вы сами говорили о том, что была ассоциация, но почему она не функционирует? Почему у нас нет, например, профсоюза работников автошкол? Это ведь образовательные учреждения, многие из них имеют юридическим статусом свое не ООО или ЧП, а автономная некоммерческая организация, что априори отрицает получение прибыли, говоря о доходе. Мы с вами вот в паузе перебросились по этому поводу. Почему вы не можете создать, почему сегодня нет возможности создать консолидированного органа ассоциации автошкол в Пермском крае для того, чтобы, ну, говоря простым языком, лоббировать свои интересы в государственных структурах?
Наверное, можем создать, но для этого нужен такой человек, который бы взял на себя эти полномочия.
Вождя не доставал.
Да, вождя не достает. Был господин Скробот у нас, привет ему большой. Но вот сейчас нет такого лидера явного.
Возможно, то, что автошколы, которые мы подписали, это там 5-6 достаточно крупных автошкол города, которые наиболее в этом деле заинтересованы. Возможно, это такая...
Может стать костяком.
Да, костяком этого всего, потому что вот все, кто это подписал, они были заинтересованы в этом письме как первом шаге.
Ну, возможно, не все знали, конечно, что существует такое письмо. Может быть, кто-то бы еще подписал.
Ну, была бы ассоциация, был бы обмен информацией.
Да, была
получили.
Бы ассоциация, мы бы могли бы на встрече такое решить, и наверняка было бы больше желающих подписать.
Первый шаг. Я предполагаю, что будет и второй, и третий, и четвертый. Что собираетесь делать дальше? Ну, вот сейчас ждем ответ. И что, и никаких действий не предпринимаете?
А дальше обращаться в департамент имущественных отношений, искать частные лица, которые владеют участками земельными, думать, с кем объединяться, потому что, конечно, надо объединяться в решении этой проблемы. Несколько школ только, может быть, смогут взять в аренду там участок, оборудовать его и предъявить. И главное это не предъявить, а использовать для учебного вождения и поднять это учебное вождение на новый качественный уровень. То есть будем, конечно, это письмо, это такой вот, действительно, может быть, первый или не первый шаг, но требуются уже практические шаги, дела конкретные, которым мы приступаем, уже делаем что-то из этого.
Потом вот эти вот известные уже нам эти площадки, у нас есть два автодрома, точнее, автодром на, значит, в Миконе Чапаевском, который, как бы, это раньше был ВСЭ, лучший автодром СССР.
Да, вот, жаль,
который сейчас в частных руках компании «Сатурн», и там, вот если 250 рублей стоит час у инструктора, то там за один час только за въезд они такие деньги берут. И поэтому, с одной стороны, это есть место, где можно заниматься, которое так иначе оборудовано, но эта вещь пока неподъемна. Вот, второй момент с той же самой Бахаевкой. Вот отчасти мы об этом говорим. Почему? Потому что там школы занимались, был договор по эту Бахаевку. Была, я уже повторюсь, встреча с руководством ПИК Хакама, где было сказано, что должно быть письмо на уровне губернатора или на уровне того же, значит, обязательного правительства края.
Ну, вот. Вы знаете, чтобы там ни говорили коммерческие структуры, это мелко для губернатора. Вот лично я считаю, зная уровень вопросов, которые касаются губернатора, ну вот решение вопроса об автодроме конкретном, где могли бы автошколы заниматься со своими подопечными, это мелко, это не уровень губернатора совершенно точно. Я просто хотел бы перефразировать. Пермь достаточно протяженный вдоль Камы город, и какова сегодня интенсивность и нагрузка на тех, кто приходится учиться в автошколу? Ну вот 58 часов наезд, да, а теоретических занятий
56?
Какова интенсивность? 56.
Ну вот по старой программе 106 часов сейчас будет.
Теоретических 100, занятий.
Да, теория. Сейчас 130 часов, то есть, причем ведь сейчас на циклы разделена теория. И еще нет методики и регламента сдачи экзаменов, и непонятно, как это все будет на практике. Возможно, после того, как обучающийся пройдет основной цикл, нужно будет сдать, например, теорию, как это в Германии делается, в ГИБДД, а потом только приступить к практическому вождению.
У нас ведь так же было.
А нет, сейчас у нас параллельно, у нас сейчас параллельно происходит обучение. То есть идет теория, параллельно обучающийся, курсант, как мы его называем, проходит практику, то есть занимается учебным вождением, и экзамен комплексный. Но, возможно, это будет постепенная сдача экзамена, поэтому, уважаемые слушатели, процесс обучения гораздо большим будет, он продлится, и уже в последние годы несколько...
Увеличится цена, соответственно.
Соответственно, увеличится цена, если ее не собьют вот эти недобросовестные конкуренты. Вот,
а может быть, демпинг в этом отношении хорошо? Может быть, здесь не должно это стоить дорого?
А что ж хорошего в этом демпинге?
Понимаете, тут, конечно, отчасти вы правы, потому что главный момент – это экзамен. То есть, если экзамены будут достаточно жестко приниматься, и если будет достаточно, сейчас есть эти разговоры, сделать пошлину за пересдачу довольно высокую. Вот, если это будет примерно таким образом, тогда пошелчик в эту школу недобросовестную понял, что здесь он ничего не научился, экзамен не сдал первый, пятый, двадцатый раз, каждый заплачивая большую сумму. Отчасти да, но тогда нужно, чтобы экзамен был немного по-другому. Не как сейчас, там, даже когда едет полчаса по знакомым улицам, а в неком более... охватывать разные
условия, проблемы, вождения.
Условия вождения.
Но тут ведь не может быть обратно.
Сейчас по-моему, охватывают настолько труден экзамен.
Не может быть обратной ситуации, когда, заплатив приличную сумму, человек, не получив водительское удостоверение с первого раза, говорит: ребят, я вам столько денег заплатил, я уж думал, вы даете мне гарантию, что я 100% сдам у вас подмазанные там вот здесь вот
экзаменаторы. Ну, а кому это? Он обратит вопрос к ГИБДД?
Нет, к вам.
Нет, к нам он не на этом уровне вопрос задает. Бывают такие курсанты, которые, не сумев сдать внутренний экзамен, задают этот вопрос. Мы платили вам деньги. На что, конечно, приходится объяснять, что деньги заплачены за обучение. И обучение выдано. А уже дальше усилие курсанта заключается в том, чтобы подготовиться к внутреннему экзамену и выпуститься, и, соответственно, идти на экзамен в ГИБДД.
Ну, это так же, как в университете или в школе.
Да,
почему спрашивать,
да.
Почему тебе поставили тройку? Потому что ты знаешь материал на тройку. Материал тебе дали? Дали.
Да.
Две минутки у нас остается до исхода программы. Хотелось бы мне все-таки узнать опыт иностранных государств. Вы уже его озвучивали так, более или менее. Но все-таки какие-то мульки, которые можно было бы заимствовать и в современных условиях, с учетом новых правил, можно было бы привнести на российскую почву?
Ну, смотрите, если говорить о том, что о нашем северном месте, где зима у нас достаточно большая, то ездить зимой нужно уметь. Вот, есть определенные там особенности. Каждый, кто хотя бы одну зиму поедет, это знает. В той же Финляндии, в той же Норвегии, в северных странах, вот, есть специальный раздел «Зимнее вождение». И в той же Норвегии, мне просто занимается девушка из Норвегии, наша, которая уехала в Норвегию жить, вот, там есть экзамен по... значит, зимнему вождению. Вот такие вещи я бы, конечно, советовал.
В Германии, кстати, есть тоже. Они получают не сразу права настоящие, а какие-то временные, потом еще зимой сдают, и потом только получают.
То есть, вот эта вот ступенчатая история с получением прав, с тестированием в разных условиях, ночное вождение, вождение там на автобанах и прочее, это как раз, я думаю, у нас к этому делу подходит. Поэтому... палитра именно технического такого обучения, она, конечно, должна быть более разнообразной, учитывая пример наших северных соседей, где там часов у них, быть может, даже меньше практических, но отношение к этому и прием этого экзамена более серьезное.
Поэтому в той же Германии там площадок, например, нет. Сразу
да, Танька, но у меня к вам вопрос, вот как руководителю крупно известной в Перми школы. Качество поступающих к вам курсантов сегодня и, скажем, 10 лет назад, оценить, ухудшилось, улучшилось, не изменилось? Буквально одним предложением, очень мало времени.
Уровень их подготовки образования в целом.
Возможности получать знания, применять их на практике, уровень освоения материала, который им дают.
Ну, я не вижу каких-то уж серьезных изменений в ту или в другую сторону. Люди образованные приходят, и самое важное и приятное, что они мотивированы на это обучение, они хотят, а тем более женская аудитория, глаза горят, им все хочется, но другое дело, не всегда получается, но они стремятся, усилия прилагают, хотят и получают результат. Не всегда там быстро этот результат получают, но стараются, и большинство до финиша доходят и управляют автомобилем, приезжают и рады и благодарят нас за хорошую подготовку. И нам, конечно, приятно это.
Это здорово. Ну, как известно, автомобиль стал основой американской экономики. В этой стране про автомобили знают все, их там много и намного больше, чем во многих других странах. И вы лишь та самая небольшая частичка этого огромного мира, которая крутится и вертится вокруг автомобиля, наряду с ГИБДД, производителями, дорогами и так далее, и так далее. Это очень важно, чтобы как можно больше у нас было грамотных водителей, способных отвечать за свои действия за рулем и сократить количество возможных дорожно-транспортных происшествий. Будем надеяться, что все наши законодательные акты будут способствовать развитию автошкол как мощных образовательных центров, а не разрушению их по каким-то претензионным критериям. Спасибо большое. Андрей Викторович Тарасов, автоэксперт, Наталья Николаевна Руденко, руководитель автошколы «Ева», были у нас в эфире. Всю программу, если вы не смогли ее послушать, в расшифровке сможете найти на нашем обновленном сайте по адресу в интернете www.echoperm.ru. Спасибо вам большое.
Спасибо. Спасибо. Мы надеемся, что нас услышат.
Программу для вас провел Артем Жаворонков. Надеюсь, было интересно. Услышимся.